Слава, хвала и благодарность нашему Богу за Его чудное творение и День Святой, благословенный Богом, дан нам для того, чтобы мы чувствовали Его близость к нам и свою полную зависимость от Него, чтобы быть верными Его детьми, послушными, исполняющими волю Его. Сегодня здесь были прочитаны ответы на апостола Петра. Что же будет нам? Вот мы оставили все. И Христос в Евангелии Матфея в 19 главе, 28 и 29 стихе перечисляет. И сказан так: «И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Жизнь – это самое дорогое, что мы имеем здесь, на этой земле. Мы будем исследовать сегодня притчу о работниках виноградники, записанную в 20 главе. И 20 глава является прямым продолжением 19 главы. Ибо, отвечая на вопрос Петра, Христос делает вывод в 30 стихе. «Многие же будут первые последними, и последние первыми». Отвечая на вопрос Иисуса, на вопрос Петра, Иисус дал исчерпывающий ответ. В этом ответе мы чувствуем, что любовь ко Христу становится выше любви к земным приобретениям и родственным связям. Говоря иначе, преимущество верных последователей Христа, Иисус сказал: «Многие будут первые последними, а последние первыми». Израиль, как народ, прежде всех призванный Богом, естественно, считал себя первым среди всех людей и рассчитывал быть первым и в Царстве Божьем. Иисус этой притчей объясняет, что последние, которые считают себя последними, могут стать первыми в Царстве Небесном, так как спасение не зависит от времени призвания или обращения. И чтобы наглядно выразить эту мысль, Иисус сказал притчу о работниках виноградники. И мы читаем первые 5 стихов 11 главы Евангелия Матфея. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по доллару за день, послал их в виноградник свой. Вышел около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и сказал им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышел около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Владелец виноградника вышел рано поутру на торжище и призвал работников в свой виноградник, договорившись о плате. Один динарий – это была плата за весь рабочий день. Потом через 3 часа пришел, потом в 6 часов, и, наконец, за час до окончания работы. Выходил он и в полдень, для того, чтобы виноградник был убран вовремя, и чтобы работники получили зарплату за весь рабочий день. Вы знаете, что значит быть безработным в настоящее время, когда семья остается без хлеба? Малые дети, больная жена, а ты, как глава семьи, мужчина, полный сил и здоровья, хороший специалист, профессионал, ценный работник, не можешь найти работу, устроиться на работу, оказываешься выброшенным без перспективы на будущее. И так изо дня в день, из месяца в месяц скитаешься, ища работу для поддержания семьи. Хозяин виноградника знал это и потому понимал стоящих праздно, то есть не у дел, не на работе, и предоставил им работу в своем винограднике. Когда наступил вечер, работавшие сначала весь день ожидали, что получат плату сообразно рабочих часов, получат больше, нежели те, которые работали только 1 час. Но читаем дальше. Когда же наступил вечер, с 8 числа, стиха и ниже, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа, то есть за час до окончания работы, получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но и они получили по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома. И говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной?» Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обманываю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Главная мысль этой притчи состоит в том, что равная плата зависит не от часов, уделенных работе, а от доброты и любви верховного домохозяина. Так и в Царстве Небесном получат все награду равную, независимости от того, когда, в какое время обратился человек на путь истины и сделал Христа своим личным спасителем. В то время плата была самой нормальной – динарий. Люди, стоявшие на рыночной площади, не были праздно шатающимися бездельниками. Почти у каждого из них были семьи, жена, дети, и все они зависели от материальной поддержки главы семьи, мужчины, который работал. Рыночная площадь служила для нас бюро по распределению работ. Человек приходил туда утром и ждал, пока кто-нибудь не наймет его на работу. Следовательно, люди, стоявшие на рыночной площади, искали работы, были заинтересованы в том, чтобы приложить свои умения и таланты, воспроизвести работу и также получить необходимый заработок для того, чтобы содержать свою семью. Можно даже сказать так. Мы свободны сегодня, но много видим бомжей или молодых людей, которые не могут устроиться, найти работу. Вы знаете, раньше были рабы и слуги, которые находились на содержании у господ своих. Они были полностью зависимы от господ, но они и питались, и имели кровь и работу. А вот эти работники, они имели нужду в трудоустройстве. Как видим, дневная плата была 1 динарий. И если один день были они без работы, их дети должны были оставаться голодными. И быть безработным – это была печальная участь людей того времени, да и сейчас также. Время в притче – это нормальное время дня. День начинался с восхода солнца в 6 часов утра и продолжался рабочий день до 6 часов вечера. А с 6 часов уже начинался новый день. Вы помните, когда читаете первую главу книги «Бытия»? «И был вечер, и было утро, день один». Сутки начинались с вечера. Считаю, что 6 часов утра – это первый час, 3-й час – это 9 часов утра, 6-й час – это полдень, и 11-й час – это 5 часов вечера. Эта притча затрагивает самую суть христианской жизни. Люди обращаются ко Христу, становятся на путь истины в разное время и в разном возрасте. Один в раннем возрасте, с детства, ребенок, который воспитан в правде Божией, принимает Христа, когда возрастает, и заключает завет с Господом. Другие приходят позже. И то, что обратились ранее, не должны претендовать на особые к себе привилегии и почести. Все люди, независимо от того, когда они пришли, когда заключили завет с Господом, когда доверили свое сердце Богу, одинаково дороги Богу. К сожалению, есть люди, которые считают, что уже потому, что они давно являются членами церкви, ждут особой почести к себе, особого отношения, уважения, и не считаются с теми молодыми, которые позже пришли. Они требуют особого, чтобы могли, так сказать, влиять на вновь пришедших. Они бывают порою недовольны влиянием нового поколения, имеющие своеобразное мышление и иной образ жизни. В первом послании к Коринфянам в 11 главе, в 10 стихе записаны такие слова. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открыты были между вами искусные, то есть надежные, верные, испытанные люди, которые могли бы делиться своим опытом и наставлять младенцев в вере». Дорогие собратья, дорогие братья и сестры, я обращаюсь к старшим по своему возрасту и времени пребывания в церкви. Давайте не будем превозноситься над молодыми членами церкви, но с любовью и вниманием будем поддерживать их веру и энергию в служении, подавая пример верности, как пишет апостол Петр в 5 главе, в 3 стихе. Я еще раз повторю, независимо от того, когда человек примет истину спасения, позже или раньше, в юные годы, в зрелом ли возрасте, или даже на закате дней своих, в старости, он одинаково дорог Богу. А с другой стороны, если христианин умирает, а такое случается совершенно неожиданно, и бывает так, что умирает в раннем детстве или в раннем возрасте принятия спасения, как, скажем, наша девочка Таня Панфиловой, которая была на лагерном собрании и приняла крещение, и с ней случилось плохо, и она закончила свою жизнь. Бывает так, что человек, который только принял истину Христа, еще не мог потрудиться ни для Бога, ни для церкви, но он успокоился. И также тот человек, который послужил Господу, много сделал для церкви, для людей полезного своим трудом, оставил добрую о себе память, и он тоже послужил Господу. Но Господь награждает всех одинаково. Царство Небесное для всех уготовано, для тех, кто желает трудиться и принимает спасение как дар Божий, как искупление, как ту радость, надежду вечной жизни и ту жизнь, которая только исходит от нашего Искупителя. Пусть эти слова будут каким-то утешением для тех, кто потерял своих, скажем, деток в раннем возрасте, или уже собратьев, которые могли бы послужить, как у вас Тамара Алексеевна, которая много трудилась. И я помню эти годы, когда я приезжал, и она с молодежью занималась пением. И как это здорово было. Как вы думаете, кто главный герой этой притчи? Да, хозяин дома, это совершенно правда. Он проявляет бесконечное милосердие и сострадание к людям, дав им работу и возможность обеспечить свою семью материальной поддержкой. Ведь люди, которых хозяин пригласил трудиться после первых, оплатил их труд полностью, оценив его полным рабочим днем. Ведь люди, которые пришли первые на работу и трудились весь день, правда, перенося все тяготы рабочего дня, жару и объем работы, все же они не думали о тех, которые праздно стояли на площади, ища работу, не думали о том, что они тоже нуждаются в поддержке семьи. Их семьи, дети, жена и, может быть, родственники больные нуждаются в их зарплате. Вот эти люди не думали, они думали только о себе. И когда хозяин стал рассчитываться и заплатил им за полный рабочий день, они думали о себе. Значит, мы получим больше, забыв о том, что они уже договорились о конечной плате. Хозяин виноградника представил им возможность, этим людям, самим научиться сострадать к людям и проявлять милосердие вместо ропота и недовольства. В Библии мы много читаем таких слов, которые нам не сразу доходят до нашего сердца. Нам нужно помыслить, подумать и проявить свое терпение и милосердие к тем, кто еще не на том уровне познания истины, на котором стоим, скажем, из тех, кто уже много лет в истине, воспитывается в церкви и познал больше Священного Писания. Хозяин виноградника это хорошо понимал и дал им работу, потому что не мог видеть, как они бездействуют. Я приведу один пример. Недавно к нам домой приехал, посетил нас один очень ревностный, глубоко верующий, искренний брат по вере из одной общины Подмосковья, Люберец, Стенин Леонид, своей супругой. Со слезами на глазах рассказал о своих переживаниях и горе, которое он пережил из-за нарушения четвертой заповеди закона Божия. Две субботы подряд он работал, чтобы заработать средства на хлеб и содержать свою семью. Он так и сказал: «Я был сломлен и физически, и морально». Он оказался без средств, без хлеба, без поддержки, без работы. Будучи специалистом высокой квалификации, мастером по строительству и умельцем на все руки, более того, его все строительные организации в городе Бронницы, там немного их, знали лично, знали его как здравого, непьющего, верующего, их квалифицированного специалиста не принимали на работу, потому что там были приняты уже на работу узбеки, молдаване и другие приезжие, которые, не зная специальности, просто исполняли работы, потому что им выгодно немного платить. Мы, дорогие собратья, понимаем и знаем и верим то, что постигло вас искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит нам быть искушенными сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Эти слова записаны в первом послании к Коринфянам, 10 главе, в 3 стихе. Однако оказаться на месте брата в тот момент я не хотел бы. Мы с ним искренне молились, он исповедался, и мы со слезами молились Господу, чтобы не повторилось подобное в его жизни. Возможно, это его опыт поражения, с которым он и приехал ко мне, чтобы вместе помолиться, потому что я тогда раньше там совершал это служение. Это тоже опыт, но, к сожалению, отрицательный опыт. Я невольно вспомнил тексты из Священного Писания, записанные в книге Притчи в 24 главе с 10 стиха по 12. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых насмерть, и неужели откажешься от обреченного на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает, наблюдающий над душою твоею, знает это и воздаст человеку по делам его». Брат Леонид, так его звали, именно оказался таким человеком. В тот момент нужно было как никогда, а может быть даже и всю ночь перед тем, как идти предложенную ему работу в субботу, молиться Богу. Но этого, к сожалению, он так и признался, не было сделано. Его беспокоила его нужда в работе. На следующий, после двух недель субботы, он пришел в свою общину на богослужение и объявил во всеуслышание, что две субботы он работал, потому и отсутствовал на богослужение. Он ожидал от собратьев их реакции на это. Пусть спросят, что его заставило пойти на работу, почему он сделал это, как это понять и чем можно помочь было ему. Но, увы, последовало полное молчание общины. А я его спросил, а что, собственно, он хотел услышать? Осуждение? Оправдание ли? Нет. Я ждал духовной поддержки и понимания. Но этого не случилось. Только позже отдельные члены стали осуждать его, его дерзость, вызов церкви, как сказал мне один другой брат, богобоязненный, может, вы знаете, Константин Калистратович, он часто бывает в Заволжской академии, любит беседовать с людьми и заниматься с детьми. Он говорит, меня в ту субботу не было. Если бы я был, я бы не остался равнодушным. Я бы подошел, обнял его и со слезами вместе с ним помолился бы. Я бы обязательно поддержал его, во всяком случае, в молитве исповедания перед Господом. Я не знаю, собратья, когда бывает рабочий день, в субботний день, перенос выходных дней на субботу, все вы бываете здесь или кто-то бывает на работе? И если кто бывает на работе, как вы себя чувствуете? Я понял этого брата, его горе, его переживания. Он не находил места. И в день рождения, который у него был недавно, я позвонил ему, он уже находился на работе и работает счастливый и радостный человек. Господь услышал его молитву. Но моя супруга Светлана сказала, ты не там искал поддержки. Прежде всего, тебе нужно было искать поддержку у Бога, потому что все мы грешники, не всегда бываем чуткими и внимательными, и не всегда проследим, кто бывает в субботу и сколько суббот пропустил. Ваша община, вы знаете друг друга, вы все здесь вместе живете, и поэтому, когда нет в субботу человека, тем более вторую субботу, нужно бить в колокола. В Священном Писании сказано, «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивый впадут в погибель». Притча 24 глава 16 стих. Для нас это хороший урок, быть внимательными друг к другу и заботиться о наших ближних. Апостол Павел Филиппийцам 2 главе 4 стихе говорит, «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Но вернемся к притчам. По справедливости человек, проработавший меньше часов, должен был получить, соответственно, меньшую плату. Но хозяин понимал, что и один динарий в день – это не так уж и много. Это не такие уж и большие деньги. Но он хорошо знал, что если работник принесет домой меньше, чем один динарий, дома будет не хватать средств, и жена и дети будут расстроены и голодные. Да, можно сказать, что щедрость Божия, его милость – превосходит все наши ожидания и понимания. И апостол, вернее, пророк Малахия говорит слова Иисуса Христа, слова Господа. «Хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не залью ли на вас благословений до избытка?» Малахия 3 глава 10 стих. В этой притче мы можем усматривать два важных аспекта. Право человека на труд и право человека на прожиточный минимум за выполненную работу. И еще одно. Как вы думаете, те люди, которые были взяты на работу на последний час труда, как они трудились? Может быть, прилежно, а может быть, равнодушно, холодно, не совсем усердием, потому что знали, что может за час заплатить хозяин дома. Нет, они трудились усердно, тем более прилежнее, потому что надеялись, что и следующий день не потеряют работу, а хозяин примет и даст им трудиться. И всякий полезный труд у Бога в почете. Важно не только то, сколько сделано, а и то, с какой любовью работа выполняется. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, я читаю 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию. Все делайте во славу Божию. А это подводит нас к самому важному уроку этой притчи. Прежде всего, в каком духе мы выполняем свою работу, будь то на производстве, или в церкви, или на духовной работе, в духовном служении, или просто на дому, оказывая помощь кому-то, или в домашних условиях, жене, или мужу, как мы исполняем свои обязанности. Можно ли о нашем труде сказать, видно, что здесь трудился христианин? Один работник мне однажды сказал, есть такая поговорка, делай хорошо, а плохо само получится. И нужно сказать, что христианин обычно трудится с чувством ответственности не перед людьми, а перед Богом. Христос много лет трудился в плотницкой мастерской и знает, как это важно быть полезным для общества. Не будем пренебрегать никакой полезной работой и трудом. Сегодня молодые люди ищут высокооплачиваемую работу и долго ее могут не найти, оставаясь безработными. А я просто советую, нужно найти ту работу, где есть возможность трудиться и присматривать о возможности более высокооплачиваемой и, может быть, квалифицированной работы. Есть такая притча, рассказ, я хочу его тоже привести. О разносчике воды в Индии. У него было два больших ведра, которые он на коромысле приносил домой. В одном из ведер была небольшая дырочка, и в нем всегда оставалась лишь половина ведра, тогда как второе ведро удавалось принести полным. Это делал он ежедневно в течение 2 лет. Разносчик воды пришел домой только с 1,5 ведрами воды. И однажды у источника воды ведро худое стало ему жаловаться, что я не могу радовать тебя, потому что я не полное наполняю домой ведро. А другое ведро гордилось тем, что оно вот приносит пользу большую, нежели худое ведро. Мне, говорит, стыдно, и я хочу извиниться перед тобою. Ты не заметила, что цветы растут только по той стороне тропы, где ты, сказал человек, а не там, где я ношу другое ведро. Это так, потому что я знаю о том, что у тебя дырочка, и когда я прохожу, ты поливаешь эти цветы, а я рву их и приношу домой, ставлю на стол, чтобы они украшали нашу жизнь. У каждого из нас есть свои уникальные изъяны, но Бог может использовать и даже преобразить наши недостатки и несовершенства, чтобы обогатить других людей своими талантами, способностями, чтобы наши способности, наделенные Богом, могли быть творчески использованы во славу Господа и для прославления имени Его. Мы можем также научиться ценить и характер других людей и быть благодарными Богу за то, что Он нас создал всех разными и наделил нас разными талантами и способностями. И уже здесь, по мере того, как мы трудимся, как мы ценим друг друга, как мы помогаем друг другу, как мы настолько внимательны, мы должны быть особенно благодарны Богу за Его благодать и человеколюбие, которое Он отдал нам свое, все самое дорогое, что имел, для того, чтобы нам дать надежду вечной жизни. Благодарим за Его благодать. В конце концов, если бы Творец создал всех нас одинаковыми, насколько это было бы, возможно, скучно и однообразно. В заключение хочется прочитать из первого послания к Коринфянам, 15 главе, 58 стих. Итак, братья возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевая в деле Господнем, зная, что труд вас не тщетен перед Господом. И Евреям 6 глава 10 стих. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше, и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым. Аминь.